Схема была заявлена как биологические свойства нейрона. Я попросил нашего организатора уточнить типа несколько мыслей о нейробионике, бионике нейрона. Вот. Боюсь, что я не ложусь 15 минут, может быть, 20-25 минут, как я не имел возможности ничего писать, потому что у меня была такая рука. Вот. Не смог как-то отчетливо подготовиться. Небольшая такая преамбула. Еще вот один важный момент. Вот там сейчас идет у нас такой вот спор, где явный, где неявный, между нашими мастодонтами. Что есть суть коммуникации? Вообще, чем у нас связь? Ну, в частности, высокоуровневая связь. Координация ли? Если начинать точку зрения, что суть вот, коммуникативной такой вот связи с уровнем является ориентацией. Вот наш сегодняшний семинар является как бы вот экспериментом в этой области, чем является наше взаимодействие. Естественно, они координации, которые не приведут никаким вопросам конкретным практическим действиям, да, определенным, а ориентации. Вот. Я что-то хочу сказать, вы что-то хотите услышать, то есть я вас как-то сориентирую. Ну, нейроны, вообще на это компьютеры науки появились в виде формальных нейронов во время Второй мировой войны, когда встала задача найти способы синтезировать управляющие схемы, логические схемы, ну, были предложены формальные нейроны. Я предполагаю, что все знают, что такое нейрон, что такое синус, что такое нервная система, как она работает, ну, на базовом уровне. Все в компьютерной станции, все что примерно знают больше меня. Я как бы больше, как, скажем так, философский персонаж, известный как Хмур. Вот. И вторая вещь, которая появилась чуть позже, это были вот дельта-нейроны, нейроны перцептронного типа. Вот, машинка, которая называется перцептрон. Они решали задачу распознавания. Потом ставить пример для решения более собрать, скажем, управления. Очень они критично настроенные люди, инженеры, почему-то поверили, что вот то, что называется формальным нейроном, это есть некая модель реального, живого, биологического объекта, который мы называем нейроном. Я не буду обосновывать этот тезис, но скажу, что формальные нейроны имеют очень мало отношения к тому, как работают живые нейроны. Что они, собственно, делают, что они такое. Вот. А с другой стороны, теория формальных нейронов и вот нейрокомпьютинг, который основан на, конечно, уже во многом развившихся теории формальных нейронов и сетей формальных нейронов, это как бы работающая теория, она дает реальные результаты. С помощью этих формальных сетей, методов их обучения решаются задачи довольно широкого спектра. Да? Но особенностью всех этих задач является то, что это хорошо определенные задачи. Не хорошо может быть поставленные, но хорошо определенные. То есть задачи классификации, экстраполяция, интерполяция, ну, значит, это аппроксимация функций, да, сжатие данных, там, ну, соответственно, прогнозы, если мы экстраполируем, классификации, там, кластеризации, если говорить вот о самых недвижущих фактах, ну и так далее. То есть это как бы вполне отчетливо математически поставленные задачи. То есть как бы есть четкий контекст этих проблем. И они решаются этими формальными средствами. Вполне адекватно и хорошо. Поэтому, естественно, как бы оставаясь инженерно настроенными, мы должны стоять на почве формальной теории современного нейрокомпьютинга. Но смотреть в сторону биологии, пытаясь там что-то зацепить и подтянуть к себе. И вот мне кажется, как бы одной из, может быть, задач нашего вот семинара, цикла встреч, могла бы быть вот как раз решение такой задачи. Вот, что было бы интересно как бы, первую очередь привлечь в диалоге еще вот, как развить теорию формальных нейронов, ну и формализм формальных нейронов, как это самостоятельно, вот, чтобы он стал более как бы интересным, чтобы он давал более интересные задачи, потому что как бы понятно, да, что четко поставленными, четко определенными задачами дело не ограничивается. Как бы если мы хотим решать задачи реального уровня сложности, значит, соответственно, задачи плохо обусловленные, плохо поставленные, плохо определенные, там, большими там весами неопределенности и все такое. Не факт, как называется. Если мы хотим решать такие задачи с помощью компьютеров современных, нам надо как-то развивать эти теории. Значит, два замечания. Первое. Значит, понятно, что ответ на вопрос, является ли нейрон взвешенным сумматором, является нет, хотя бы потому, что нейрон не взвешенный сумматор. Да? Потому что когда рисуют эту стандартную схему взвешенного сумматора, то всегда забывают о процедурах обучения нейрона. Их тоже существует довольно много, как бы. Они тоже всегда достаточно формальные. Вот. Если рассматривать вот эту вот пару, нейрон и процедуры его обучения, то тогда получается, что нейрон это уже даже с формальной точки зрения является, ну если рассматривать обучение Хэба, корреляционным элементом, да? То есть это не известный сумматор, а элемент, который осуществляет какие-то корреляционные вычисления. Ну, синопсис Хэба это корреляционный. Или коррекционный там по-разному. Вот. И второе, значит, мы, естественно, остаемся, вот рассуждая о биологии, о значении биологии для компьютинга, значит, в рамках нейробиологии, в рамках нейропарадигмы. То есть мы считаем, что как бы функция преобразования информации в организме выполняет нервная система. И ее структурный элемент нейрон. Вот. И это я к тому, что как бы существуют, вообще говоря, альтернативные точки зрения, которые тоже сейчас довольно красиво и интересно формализуется. Вот. Тут можно рассматривать, вообще говоря, ну, ближайшее расширение это нейроглиальные системы. Вот. То есть организация вот этого глиального матрикса, он тоже как бы формализуется, вот эта самая как бы параллельная такая сеть, но она немножко на других лицах, чем вот стандартная нейросеть. Вот. Другой вариант это так называемая мозаичная парадигма, когда рассматривается как бы не нейрон, а вообще как бы абстрагируется, вот так дискурсирует взгляд на живой объект, что как бы нет никаких нейронов. Есть как бы мембрана, и она является операционной средой. Нет такой структуры единиц, как нейрон, есть мембрана. Ну, тем паче, что, скажем, объемы поверхностной мембраны, там, скажем, дендритовых деревьев или там аксонных тела дендриев, она многократно превосходит тело, ну, сумму нейронов, поверхностных. Причем здесь когда нейрон со своим телом, если это все дело вот в этих вот, в этом вот облаке вот этой очень странном таком генетическом объекте, вот, и он как-то вот операционно активен. И есть, скажем, динамическая парадигма. Здесь мы тоже отвлекаемся, скажем, вообще от нейронов, а рассматриваем какие-то, скажем, абстрактные, там, скажем, какие-то осцилляторы, там, дипольные структуры и описываем их взаимодействие. Да? Привлекаем всю мощь современной, скажем, изменения динамики, физики, хаоса и так далее. Есть еще один самый экзотический вариант, я его как-то упомянул на форуме. Мы тоже отвлекаемся от нейронов, а рассматриваем, что как бы действующим началом, действующим вот этим элементом, базовым элементом, который порождает всю вот эту феноменологию соотнесения входа с выходами, являются вот треки. Ну, можно предположить, скажем, в каком-то приближении, что изочастотных трек. Вот как в этом вот немыслимой сложности сети активно прочерчивает путь, вот описывается вот динамику этих путей. То есть поиск нейронов, мы отвлекаемся от нейронов, да, описываем динамику просто путей. Вот. Треки. А если они изочастотные, то там очень красиво, вот нам физики теоретики об этом очень красиво рассказывают. Очень красиво вылазит так называемая периодическая математика. То есть это уже вообще как бы не наша математика, которая нам привычна, которая строится на вот действительности, на теории Вот. Это математика, где не действует аксиома Архимеда. То есть это как бы следующий уровень абстракции, да, пытаясь понять вот это, то сложное, что познает этот сложный мир. Архимеда. Ну, то, что... Мир с двумя цифрами найдет третий. Значит, там как бы следующее обобщение чисел строится. То есть это не понимаете, это не алгебраические обобщения чисел, там анонимные числа, там ответные числа, там квартиллионы. Нет, это совершенно другой, более общий подход. Это так же, как переход от эвклидовой геометрии к более общей, вот семейство неэвклидовой геометрии. Вот возникает семейство как бы числовых полей, вот P, QP полей, и вот такая вот периодическая математика. И в этом смысле получается, что мозг это такой периодический учитель. Это я вот этот, ну, что вы сегодня цель вытяну, пожалуйста. Вот. Но мы, конечно, не обо всем, не об этом. Это как бы мы немножко все оставляем пока в стороне, хотя об этом можно специально тоже поговорить на семинаре. Ну, разве что я скажу, что как бы сейчас вот общие силы поля, вот отдельное обобщение строится как раз на основе периодической математики. Вот. Ну ладно, мы это все оставляем в сторону. Итак, значит, что такое формальный нейрон? Значит, формально еще классики показали, да, что оно эквивалентен, значит, сеть формальных нейронов Маркова Капицы, они эквивалентны там логическим функциям. То есть из них можно комбинировать любую логическую функцию. То есть логика. Что такое логика? Во всяком случае формальная логика, классическая логика. Это как в каком-то смысле это выделенная система, она как бы идеальна совершенно. Ну, все это как первого порядка. Идеально совершенно, вот как генетические тела Платона, вот она. То есть она как бы не устойчива такая себе, она не допускает ни расширения. Но если все-таки сделать какое-то усилие ее расширить, то выясняется, что ее окружает, как ей. Она порождает массу нестрогих, но огромную массу нестрогих расширений. Ну, так же, как не эвклидовая геометрия единственная в своем роде породила массу не эвклидовой геометрии. Так же, как семейство тел Платона, а если взгляд от них отвести, мы увидим тела реальной формы, да, фрактальные геометрии, все что угодно. Да, вот. Тело наше, вот, ну как его решать, вот, композицию цилиндров и шаров. Логика. Почему же она такая совершенная? И почему вот эти вот формальные нейроны, вот они как бы настолько как бы вот красивые, простые, как бы даже как бы и не допускают такого расширения вот, в каком-то смысле. Да, вот они позволили вот такие у нас учебники, да, вот по нейронным сетям. Они позволили сделать массу таких интересных вещей. А почему они вот, тем не менее, вот, такие мощные и такие ограниченные? Но ответ элементарен, да, потому что как бы вот в этом формализме как бы, то есть, произошла абстракция от времени, да, там время не присутствует. Если там время и присутствует, да, то это как бы псевдо-время. Там, мы в каком-то смысле там показываем, что формальные сети, они эквивалентны там, машинам Тьюринга. Машина Тьюринга, да, это вот алгоритм, это вот нечто такое, что с чем связано псевдо-время, то есть это внешнее время, внешнее. Время генерации, да, вот которые, ну, которые вот принудительно заставляют исполнять программу со всех времени. Вот. Так же и у нас, вот мы с каждым шагом, да, вот как генератор обсчитываем свои сети. Пока мы считаем один слой, как бы предполагается, что все время заморожено. Его у нас и нет, поэтому мы его измораживаем, у нас нет модели. Вот. Значит, в этом смысле что такое получается объект? Нейрон как биологический объект. Это объект в собственном времени. Я не буду развивать тезис, что живое – это то, что обладает собственным временем. Вот. Но, во всяком случае, грубо говоря, живой нейрон, а не формальный нейрон, грубо говоря, вот, живет в собственной внутренней жизни. А все, что происходит на его периферии, синаптические вспышки, синаптический приток, ток электрогенный. Это все как бы внешние эффекты, которые сопровождают его жизнь. как бы имея отношение к этому, поскольку поскольку. Ну да, если вы позволите просто растянуть эту болтовню, минут она на 30. Ну да, 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 я понимаю, что ты имеешь в виду, это сразу же в этом смысле возникает вопрос. Ну хорошо, раз система внутренней жизни является живой, то в этом смысле Солнце, как большой неустойчивой системой, является ли живой в твоем смысле? Понимаешь, Солнце как объект, который вращается вокруг галактического центра, оно не живое, потому что оно просчитывает свое движение. А динамика его коры, ну, наверное, в каком-то смысле мы и говорим, живет. Мы и говорим тогда, что корона живет в своей жизни. Не определяя, что такое жизнь, мы же не знаем. Вот. Поэтому вопрос, является ли Солнце живым, в этом смысле не совсем корректен. Ну да, живым, да. Как бы ни старанно это не звучало. Вот. И понимаю, да, ответ на... В каком смысле? То есть в каком-то смысле его можно построить. Мы там и ведем, чтобы строить все эти квази-аналоги для нейрона, да, которые... более интересными, чем формальные нейроны. Причем понятно, что эти квази аналоги нейрона мы будем считать, но все равно у нас таковых машинах, естественно, естественно. Вот. Итак, значит, если нейрон живет собственной жизнью, тогда сразу же элементарный вывод, это значит, нельзя считать, что как бы элементарным событием его жизни является, вот, скажем, аксонный импульс. Потому что при формальном подходе вот у нас один срез, ТИТ, второй срез ТИТ плюс один, и между ними нет никакой связи. А живой нейрон в своем собственном времени, мы не знаем масштаба иногда этого времени, Бог знает, сколько внутренних событий пережил, да? Вот. Тогда возникает такое, что вообще говоря, если мы хотим моделировать более интересные вещи, чем формальные нейроны, значит, нужно рассматривать уже как бы не отдельное, не происхождение одиночного импульса, а формальные, теория формальных нейронов описывает происхождение одиночного импульса, да? Превышаем порог, есть импульс. То есть описываем что-то совсем элементарное и непотребное элементарное. Значит, описывать нужно что? Пачечные серии хотя бы, да? Какие-то вот импульсные потоки. То есть рассматривать нейрон хотя бы как импульсный частотный, как какой-то генератор или там трансформатор, модулятор. Это я уже, конечно, ничего не буду говорить, я просто указываю. Значит, вот, когда ребята говорят о вот, файтовых сетях, вот они имеют в виду примерно это. То есть в этих сетях как бы бегают группы спайков. И анализируется динамика групп спайков. Вот. Нельзя, конечно, сказать, что вот эти соображения о динамике, они как бы совершенно чужды формальному вот этому классическому стандартному подходу, потому что в нем как бы давно существует понятие, скажем, динамического синапса. А что это такое? Это как раз попытка ухватить эту самую внутреннюю динамику нейрона. Да, когда мы говорим, что вес синапса так, скажем, чуть уменьшается. Это и есть вот эта концепция динамики. То есть он либо не изменяет, либо мы говорим, что он немножко утомляется. Да. Это то самое. Динамический синапс. Это самое. Еще как бы вот... какие-то вот идеи динамики проникают из внутренней жизни нейрона, проникают в этот формальный подход. Это когда мы моделируем динамику более тонкого порога, того, что мы называем порогом. Ну, как разница между физическим уровнем деполяризации, да, и базовым уровнем деполяризации, потенциальным подходом. Когда мы разлагаем порог, скажем, составляющий, там, статическую, там, динамическую, там, скажем, первого сорта, там, динамическую второго сорта для высокой частотности нейронов и так далее. Вот, и пытаемся это как-то вот анализировать. Вот. Или описывать это в этих спайковых сетях. То есть порог от такта к такту как бы меняется. То есть нейрон проделывает какую-то внутреннюю работу, и мы это все дело, конечно, не знаем, как это происходит, но это мы шлепаем какие-то уравнения, которые описывают динамику порога, скажем, от такта к такту. Ну, в простейшем случае, там, например, если это происходит скачок, то он с кондиционером спадает. Сережа Котен. И сразу же, тоже чуть-чуть еще оставаясь, брать формального, ну, уже, конечно, не совсем формального подхода, но это будет более-менее понятно с статистической точки зрения, возникает вся вот эта гигантская проблематика, которая связана с тем, что называется пейсмейкерными потенциалами. Есть пейсмейкерные нейроны, их водители. Как мы это все знаем, да, вот моторный, там шаговый генератор, вот он, там есть, как бы, такие генераторы ритма, которые часто приворачиваются к отдельным нейронам даже, вот, которые вне зависимости от своего, как бы, окружения, вот, генерируют ритм, задают ритм. И уже последующие, как бы, вспомогательные сети, как бы, модулируют этот ритм, адаптируя его к текущим задачам. Вот. Я говорю о другом. Я говорю не о другом, а о родственном. Я говорю не о пейсмейкерах, которые генерируют ритм, а о пейсмейкерных потенциалах. Пейсмейкерные потенциалы – это, вот мы говорим, что в покое потенциал сомы мембран там минус 70 милливольт. На самом деле для большинства нейронов, для многих нейронов, во-первых, не минус 7, а во-первых, существуют какие-то флуктуации вокруг этого уровня, а во-вторых, существуют автогенераторные колебания потенциала. Вот, скажем там, амплитуды, скажем, 20 милливольт. Если более высокие, конечно. Вот. То есть вот этот базовый уровень, он как бы нестабилен, он гуляет. Ну, понятно, что это все контролируется вот, динамикой вот, метаболитических сетей нейрона, то есть то есть вот эта гигантская проблематика, как бы вот взаимодействие, соответственно, значит, там, потенциалов действия, пейсмейкерных потенциалов, синаптических потенциалов, это экстраклеточных влияний на этот процесс. То есть, ну, конечно, надо говорить об общей теории, таких, так сказать, осцилляторно-спайковых сетей, вот. Хотя теория просто осцилляторных сетей, она как бы тоже известна и как бы развивается, но осцилляторных нейросетей, вот, я имею в виду об общениях осцилляторно-спайковые сети, конечно, вот. Итак, значит, с теоретической точки зрения получается так, что нейрон — это нечто, что генерирует, если вспомнить во внутреннюю жизнь, так называемые негульские импульсные сети. То есть коррекционные функции этих вот потоков, серий импульсных, не будет. То есть они, то есть по логическим правилам они не выводятся из логических комбинаций входят. С этой точки зрения, хотя бы даже с этой точки зрения, нельзя говорить о нейроне как кодирующем элементе. То есть вся современная, как бы стандартная, как она объясняет студентам, их физиология, там нейрон кодирующий элемент, нейроинформация, да, вот. Если серии порождаются такими вот неустойчивыми динамическими системами, если вот эта импульсная серия — это некий образ вот этой вот скрытой динамической системы, ну как бы ее срез, то мы не можем говорить, что и нейрон что-то кодирует. Потому что если это не булевская серия, значит, нету логики. Раз нету логики, значит, мы не можем построить никаких кодовых вот отображений. Да? Вот поэтому я на форуме часто употребляю выражение «неравновесные коды». Если уж говорить о кодах, то это какие-то особые коды, неравновесные, там, может, какие-то нестационарные, может, что-то такое. То есть, грубо говоря, это самое, кто-то понимает вот из гигантской нейропопуляции данную импульсную посылку данного конкретного нейрона, то, что он выстреливает в аксон, кто-то понимает, но другие его не поймут в этом смысле. То есть это как бы локальный код. Вот, значит, далее, вот мы рассматриваем, скажем, формальный нейрон. А когда нам в учебниках объясняют о нейронах, там обычно рисуют нейрон, да, его тело и еще ядро. Спрашивают, зачем формальному нейрону ядро? Вообще, зачем упоминать о ядре для формальных нейронов? Скажем, вот формальный нейрон, какие там у нас есть параметры? Ну да, вот скорость обучения, вот этот параметр. Единственный параметр вот, в модели формального нейрона. Ну, в принципе, его можно как бы погрузить в это ядро. Как бы, вот. Если система как бы сама себя описывает, то вот этот параметр сидит вот, в ядре нейрона. А как именно вот эта запись превращается в параметр скорости обучения, это уже как бы отдельный вопрос. И становится более интересной ситуация, как только мы начинаем рассматривать уже вот то, что я уже упомянул. Значит, если мы рассматриваем динамический синус, значит, скорость падения. Скорость вот, с которой синус вызывает то, что он был обучен. Константа вот эта константа, еще одна пара, один параметр. Описываем динамику порога. Там появляется целая группа параметров. Вот динамический там. По крайней мере, две константы появляются. Потом мы можем, потом вспомним вот этой самой о пейсмейкере механизмов. Значит, соответственно, появляется представление о пейсмейкерной пластичности, еще группа параметров. Да. Потом, это одно из последних известных, вот из нового, это так называемые эффекты метапластичности. Когда механизмы, регулирующие пластичность нейрона, оказываются сами регулируемыми. То есть это метапластичность, это так называемые пороги и модификации, когда в зависимости от соотношения частоты, которая стимулируется пресинаптический нейрон, и уровня мембранного потенциала в данный момент вот, постсинаптического нейрона, постсинаптический нейрон переходит в режим либо долговременной концентрации, либо долговременной депрессии. В зависимости от этого вот соотношения, вот этого порога модификации, происходит как бы тонкое регулирование динамики нейрона. Вот. Да еще целая группа параметров. Итак, значит, такую большую группу параметров надо где-то хранить, когда мы описываем нейрон. Ну, соответственно, где? В ядре будем хранить. Вот. Возникает идея, что вообще-то говоря, нейрон должен быть генетический аппарат. Ну, тем паче, что биологический нейрон будет тоже генетический аппарат. А биологи нам даже говорят, что как бы мало у нас не было генов, оказывается, у нас столько элементарных существ, что у нас всего 25 тысяч генов. То есть у тритона генома намного больше, у риса генов намного больше. Ну, правда, это растительное царство, но все равно это самое. А у нас всего 25 тысяч генов. То есть, как бы, ребята, такая сложная вот система, которую мы вроде решили амнимум, она собрана вроде из такого количества генов. Так.
Про то, что в естественных нейронах не требуется какие-то генетические
графики. А, да. Значит, вот мы это самое. Мы такие вот, казалось бы, хотя бы мы такие вот простые с генетической точки зрения существа, как бы. Вот. Но нашей особенностью является то, что в нашем мозгу экспрессируется не больше половины генов, которые наш организм будет как бы поддерживать. То есть больше десятка тысяч генов экспрессируются нейронными мозгами. Ну понятно, что не во всех структурах, не одновременно, не в каждый момент времени и так далее. В разные фазы жизни организма. Но тем не менее. Вот всем нам известный Константин Анохин, значит, младший, да? Вот он, его работы показывают, ну его, это как бы расширенный круг работ, он начался как бы, во многом с него. Вот когда он начал говорить о генетическом обеспечении эффектов памяти, да, вот так называемые первичные гены и гены позднего ответа. Вот первичных генов, вот когда нейрон что-то начинает запоминать, что для этого требуется, да, изменять вот эти самые коэффициенты, скажем, проницаемость или синус, там, да, вот и все такое. Вот. Что для этого требуется? Значит, это самое. Начать синтезировать белки, которых собирают этот синус. Ну, например. Ну и масса других веществ, которые там транспортируют медиаторы, генерируют эти медиаторы и так далее, там транспортеры и все что угодно. Вот, для этого нужны генетическое обеспечение, генов. Вот. Вот. Поэтому, когда нейрон что-то начинает запоминать, то есть модифицироваться, естественно, включается генетический аппарат. То есть начинают работать эти наши ядерные параметры. Вот, значит, экспериментально показано, что гены первичного ответа, который распределился в первые полчаса, когда мы начинаем это запоминать, их несколько десятков. Выясняется, что это гены, в основном, которые синтезируют так называемые регуляторные транскрипционные факторы, которые начинают активизировать гены позднего ответа. Вот. Ну, это уже сложнейшие генетические сети, и из числа вот этих вот вторичных генов, генов позднего ответа около 1000. Это не значит, что это надо все как бы моделировать, но это как бы вот еще нужно иметь представление. Хотя, с другой стороны, ну что, 1000 параметров, это тоже как бы, ну что, лазримо, как бы. Вот. Ну ладно, больше о генетическом аппарате я говорить не буду. Хотя мы должны понять, да, что если в нашей системе, вот эти, которые мы называем нейронами, есть какие-то параметры, если они имеют белковое обеспечение, то мы можем быть абсолютно уверенным, что это все как бы контролируется, управляется генетической активностью нейрона. Ну и есть, конечно, и обратное влияние периферических событий на... Ну, периферические события на генетическую активность на периферические события или на свойства там, более долговременные нейроны. Так, ладно. Следующее, заканчивая, что наша это самое, что, так сказать, биологические фактуры было бы интересно привлечь. Вот чего совершенно я не вижу ни в каких вот работах по моделированию нейронов. Это, во-первых, что нет никакого абстрактного нейрона. Все нейроны там конкретные гистологические типы, да, их там очень много. Там 80, скажем, да? Это самое, если говорить о высоко, ну, прогрессивных нейронных систем. Значит, я не говорю, что нужно как бы моделировать все 80. Ну и смотрите, если мы рассмотрим хотя бы две нейронные группировки, популяции, ну конечно, каким-то хитрым образом друг на друга замкнуты. Не будем уточнять, какие
достаточно большие пирамиды, скажешь, нейроны уже
помогают. Да. Ну я хочу другой пример. Вести это самое. Это. Хотя нет, большие пирамиды самые сильные нейроны, но. Что там вот такой принципиальный? Ну, скажем, ставить нейрон так, как инвентор, как инвентор, вторые рассматриваются. Ну, на что же принципиально? Для этого достаточно просто самозамкнутости. Там как одну линия задержки, конечно, какая должна быть, но можно внутренние силы нейрона реализовать. Вот. Ну, не суть. Значит, вот две популяции, скажем, коротко, латентно, низко, пороговые, одна группировка нейронов, и высоко пороговые, длиннолатентные нейроны. Значит, первые мы, соответственно, это я, конечно, все занимаюсь плагиатом, первое будет у нас порождать нечто, что мы назовем опорной волной, быстрее, низколатентные и низкопороговые. То есть опорная волна, как бы, существует. А вторая предметная волна. Если мы хитро замыкаем эти две группировки, значит мы можем строить то, что называется вот нейроголографическими моделями памяти. Но нельзя не согласиться, что уже даже элементарно такая вот двухкомпонентная модель порождает некий феномен, вот голографическую динамику. Ну, это голография, конечно, самое. Что этой новой как бы такой теоретической сущности, ее просто в принципе нету вот в этих моделях формальных нейронов. Да? Хотя мы минимально усложнили модель. Ввели просто два, ну, как бы, структурных типа нейронов. Ну, структурных типа, потому что они как бы замыкаются друг на друга специфическим образом. Тут опять же общий подход, это так же, как мы рассматриваем, переходим от множеств к мультимножествам, рассматриваем многосортные алгебры, то есть рассматриваем как бы графы, мультиграфы, то есть это самое, вводим сортами какой-то, да? Вот какая-то одна и та же сущность, но мы ее параметризуем вот так вот. Да как бы получается в рамках одной сети мы как бы делаем несколько срезов, скажем, вот такая суперпозиция сети. Особенно это вот становится просто неизбежным, когда мы начинаем рассматривать, опять же, вот это самое, формальных нейронов. Как осуществляется связь? Вот, в реальности осуществляется при помощи нейротрансмиттеров, да, химической передачи. Химической. Ну, хотя если физически химики, мы говорим сейчас химически. Значит, там целый набор этих медиаторов. Их несколько сотен. Особенно хитрые из них не классические, о которых мы все знаем прекрасно, а вот нейропептиды. И не хорошо известные нейропептиды, типа энцефалинов, интерлейкинов, вот эти вещи. А более интересные нейропептиды. Все же открытые, скажем. Эти нейропептиды, они присутствуют как бы в терминалях, которые обеспечивают связь, скажем, классическим медиатором. То есть как бы терминаль серотониновый, а одновременно в ней присутствует какой-нибудь ко-трансмиттер, там модулятор, нейромодулятор пептидной природы. То есть получается так, что это как бы маркированная линия. Понимаете? То есть это связь, она не просто как бы нумеруется, позиционируется, как бы, она еще и как бы отмечает дополнительным маркером. Самое. То есть аппетиты, как правило, они связаны с системами вот, потребностей как бы, природы, то есть они как бы биологическую значимость вот, активности отмечают, маркируют это самое. То есть когда этот синапс серотониновый, скажем, активен без аппетитной как бы, компонента, это как бы одна реакция нейрона. Когда эта активность синапса модулируется аппетитной составляющей, это уже как бы другие немножко уравнения, другая значимость. То есть это как бы система сама себя вот так, как бы описывает и распознает как бы свои собственные состояния. Ну, во всяком случае, когда мы будем, когда формальные нейроны погружаются, вот переносятся из контекста, вот, хорошо определенного математического контекста, в плохо определенный контекст, то есть, грубо говоря, когда они становятся воплощенными в агентов, которые живут, ну, действуют в реальной, совершенно неопределенной среде, вот тут-то как раз и возникает вся вот эта проблема, что, во-первых, нужно учитывать динамику, время, что вообще-то надо строить какие-то изощренные архитектуры, и, во-вторых, возникает вот эта проблема, что возникает, что эти системы, они становятся автоматически как бы модульными. То есть автоматически выделяется сенсориум, моториум, вот как у нас был в прошлый раз рассказ, да, значит, нейронные группы потребностные, вот, генерирующие какие-то потребностные, да, вот, влияния. Вот, соответственно, там, группировка, которая как бы осуществляет оценку биологической значимости, это, ну, это эмоциональные механизмы. Вот. И эти блоки между собой достаточно сложным образом взаимодействуют, друг на друга влияют, передают друг другу активность, направление и так далее. Это самое. Это вот нейрокибернетика. И эта нейрокибернетика описывается вот как раз. Реализуются в живом при помощи вот различия гетерохимии, то есть разных химических нейротрансмиттерных систем. Ничего подобного в реальных, вот то, что мы сейчас моделируется, нет. Или в каком-то совершенно зачастном состоянии. Ну, нейротрансмиттерные системы, как можно на скидку нарисовать, как бы, что они. А во-вторых, они взаимодействуют друг на друга. То есть получается дополнительная как бы, степень свободы в динамике нейронных сетей. Но нейротрансмиттерные системы, они еще взаимодействуют друг на друга. То есть мы как бы влияние нейрона на нейрон расщепляем на разные сорта влияния, разные нейротрансмиттеры. Но еще эти как бы, сорта начинают друг на друга как бы, взаимодействовать. В реальности это так. Самый простой вариант, да, это когда на один нейрон приходит и тормозная, скажем, и возбуждающая линия, которая расщепляется вот разные. Разные кинетики, потому что разные химии. Вот. Второй вариант, это вот когда внутри одного химического у нас присутствует вот, скажем, пептиды и модуляторы. Еще есть вариант, который тоже как-то не особо у нас это самое обсуждается. Синапсы Хэба мы говорим. Ну да, синапсы Хэба это как бы колоссальная вещь, как бы в конце концов на коллекционном вот. В коллекционном счете основано, скажем, то, что мы называем вот анализом главных компонентов, да, а это как бы основа основ. Вот. Но помимо вот этого пре-постсинаптического механизма, есть очевидные еще так называемые модулируемые нейроны, называемые синапсы на синапсы. То есть это пресинаптическое совпадение. Это вот и не человеческие синапсы, но они распределены в реальных системах. Как бы, ну, запирающий, там, облегчающий, ну там вот. Не менее широко, чем мы подозреваем распространенные хэбовские механизмы. Да, да, или нельзя же сделать заключение. А, ну, это не совсем. Ну, заключение. Это самое. Вот если эволюционно рассматривать, то выясняется, что эволюция нейронов, ну, это от простейших до сложных, высших позвоночных, она шла во многом, химика консервативна очень, во многом, за счет дифференцировки по типам нейронов, и за счет, если считать, что тела нейронов как бы не меняются, вот за счет дифференцировки вот, дендритового дерева, не аксонного, да, аксон, там, коллатерали, телодендрии, это как бы более-менее устойчивые структуры. А вот дифференцировка, вот и рисунок вот дендритового аппарата. Если вот мы говорим о биологии, если мы взглянем на дендриты, то это отнюдь не электропроводящие вот, трубочки, да, вот, ревоносорон, там, билипидный слой и все такое. Если мы взглянем, особенно вот, места ветвления дендритов, то мы там что увидим? Вот это самый шероховатый ратикулум, так называемый, цистерна. Значит, там копистые созревают какие-то белки. Там масса заякоренная, это МРНК. Там куча митохондрий плавают в самом дендрите. То есть в этом смысле, как вот я говорил, что может быть нужно вообще отвлечься от сумма нейронной, забыть о нее. Так что сама по себе вот эта единица, скажем, триггерная зона уже ветвления дендрита, она является операционной, полностью функциональной единицей, которая осуществляет весь этот цикл от генетической активности до генерации спайков. Ну, потенциал. Ну, не спайков, а потенциал. Причем вот эти письмейкерные потенциалы, они порождаются не только на соме нейрона, они порождаются и в аксонах, они порождаются и в дендритах. Скажем, последний вот писк в нейрофизиологии вот современной, это вот так называемые быстрые вот эти гамма-осцилляции, когда объясняется, что, скажем, в наших когнитивных процессах большую роль функциональную играют быстрые колебания, где-то там от 100, скажем, до 200 колебаний в секунду, до 250 колебаний в секунду. Было одно время вопрос, а, собственно, откуда они там берутся в коре, такие самые быстрые колебания, там вроде бы нет, как бы, для этого механизма, откуда они там берутся, что их возбуждает там. Вот. Последнее выясняется, что вот быстрые гамма-колебания порождаются вот в дендритах, в этих релейных, таламических нейронов. Ну, в таламус есть целая группа, яди там ассоциативные, таламические, сенсорные. Релейные, вот в релейных ядрах нейронов, дендритах, там деревьев, релейных нейронов, вот таламуса, вот рождаются вот эти быстрые гамма-колебания, которые потом как бы заселяют вот эти реверберационные цепи неокортекса коры. Это я как бы веду к тому, что, вообще говоря, физика, понимаете, когда мы в модели допускаем динамику, сразу же возникает физика, причем физика довольно сложная, это самоорганизующийся процесс, хаос и все такое. Вот. Ну ладно, на этом я примерно даже завершу, как я не сказал, важно. Вот что, значит, как я завершаю, когда возникает вопрос. Вот мы все знаем о этих вот проектах крупномасштабного моделирования больших, реальных, как бы реальных нейронных группировок. Скажем, этот проект Blue Brain, голубой мозг, где моделируется там 10 тысяч нейронов. Это значит группировка гиперколонки, то есть это 100 как бы вот мини-колонок. Как известно, да, в капитальной колонке у нас где-то 120 нейронов. Гипермодуль обычно компонуется из 100 колонок. Вот. И вот динамику такой вот единицы, уже нельзя сказать микроединицы, да, вот это мезоединицы, вот этот проект ставит, значит, привлекается в этот компьютер, значит, они как бы досконально, значит, изучили распределение ионных каналов по аксонам, по ходу аксонов, по дендритам, вот, распределение, соответственно, дендритов в этой колонке, ну, не дендритов, нейронов в этой в колонке, значит, разбили, значит, эти самые активные мембраны, соответственно, дендритовые, скажем, там, на 400 участков. Вот, и, ну, и взаимодействие как-то друг с другом начинается исследовать. И вот таким вот моделированием блок пытаются понять принципы, на которых то есть примерно представляемый, как устроен синаптический приток в такую колонку, то есть таламус, например, сенсорный. Примерно представляем, как туда идет влияние, то есть как они по структуре эти импульсные потоки, по какому числу и куда они направляются, скажем, из подкорковой. Примерно представляем себе, как лимбическая система связана с второй. Тоже, какие афференты, куда идут и где они там, как они примерно распределяются. Вот. Вот если мы сдаем эти органичные условия, то вот интересно посмотреть, какая будет динамика. Вопрос, для чего это все нужно? Это немыслимые сложности, как бы динамическая система, которая как бы, ну, или что мы получим, как-то горы распечаток, там, горы распределения, или что, и как. Это самое. Вот мне кажется, что ответом тут может быть такое, что вот то, что вызывает сложность, как бы должно ее помочь решить. То есть, понимаете, по большому счету мы совершенно сейчас не знаем, как работает мозг, вот именно вот в самом фундаментальном смысле. То есть какое весовое соотношение, какое соотношение значимости всех вот этих вот многообразных эффектов, скажем, динамических эффектов. Вот я говорил, что они линия динамики, да, вот, стахастический резонанс, там, комбинаторный резонанс, там, индуцированные шумом переходы. Вот. Какое это имеет влияние вот, на динамику? Ну, аксонную динамику нейрона. Скажем, в аксоне, скажем, вот есть там так, вот такой механизм. Вам кажется экзотическим, а выясняется, что он широко распространенный. Скажем, вот перед его вот, финальными вот, ветвлениями находится зона с повышенной концентрацией там, кальций зависимых калиевых каналов. Ну, это такой вот локальный генератор, который как бы управляет вот этой группой терминальных силогенов. Терминальных окончаний аксона. Ну как, к нему подходит импульс, он его как бы усиливает, чтобы протолкнуть уже туда. Там, где высокое сопротивление, туда его протолкнуть. А выясняется так, что вообще-то говоря, он обладает этими некими свойствами. То есть если вдруг под каким-то влиянием, а это как бы, ну, например, внешним, а это такая же, как бы мембрана, на ней также сидят рецепторы, если что-то плавает в окружающей жидкости, что-то возбуждает, цепляет этот самый рецептор, возбуждает этот самый локальный генератор, и он вдруг порождает, скажем, достаточно сильные пейсмейкерные колебания. Ну, оно, может быть, наложилось на какие-то дополнительные. И произошла генерация вот аксонного спайка. И этот спайк уже побежит в сторону сома нейрона. То есть обычно мы как рассматриваем? Что движется как бы в корпусе шнуре в одну сторону. Потому что сзади возникает зона выгорания, рефлекторности и импульс не идут в сторону. Если произошла такая генерация спайка, это так называемый А-спайк, он побежит в сторону сома. На соме он зажгет реальный уже соматический потенциал, и этот потенциал побежит в обратную сторону. Но уже по всей системе как бы разъединяется этот сом. Вот выясняется, и это показано экспериментально, что такие эффекты очень распространены. Так вот и возникает реальный вопрос. А вот то, что мы тут пишем, что вот аксонная активность есть взвешенная сумма синаптического притока от дендритов, вообще-то говоря, это... Какой вес этого эффекта? То есть, понимаете, а вдруг сознание наше, то, что мы пытаемся, в конце концов, поиметь-то, ну, не сознание, может, как называем, высокоуровневые механизмы, когнитивные механизмы, завод информации, там, символические, это самое, связано не с этим вот суммированием дендритного притока, а вот с этими какими-то тонкими подпороговыми процессами самоорганизации, вот в нейропиде, вот в этих вот дендритных контактах нейронов. Поэтому вот это вот крупномасштабное моделирование, оно есть, мне кажется, поиск вот этих самых фундаментального ответа. Это так же, как вот эти коллайдерные эксперименты. Мы почему-то этого не понимаем, хотя вот такие компьютерные эксперименты, они более даже интересны, фундаментальные в этом смысле. Ведь мы таким образом пытаемся ответить на фундаментальный философский вопрос. Если вдруг выясняется, что нечто, что мы назовем сознанием, приурочено вот к неким вот таким вот динамическим эффектам, которые поддерживаются какими-то такими вот структурами, которые отсутствуют, скажем, в простейших нервных сетях, философский тезис о том, что все обладает сознанием, становится как бы опровергнутым экспериментально. Ну и так далее.
У нас запланирован еще один доклад, поэтому, может быть, подробное обсуждение перенесем на потом, но все-таки, если есть какие-то существенные вопросы, которые ты хотел бы сразу задать Дмитрию, то у нас также есть на это 10 минут. Ну, по крайней мере, я хочу задать один вопрос. Нет, забуду. Ты начал с совершенно правильного тезиса, а зачем нам моделировать нейроны? И что нам могут дать биологические нейроны для каких-то практических задач? Ну, ты тут сказал, что формальные нейроны и искусственные нейронные сети применяются для решения определенных формализованных задач, а хотелось бы еще решать какие-то менее формальные задачи и так далее. Вот, но в последующем ты в основном перечислил те аспекты естественных нейронов, которые мало моделируются. Вот, но было не очень понятно, а как все-таки эти аспекты могут помочь решать те или иные задачи. Ну, скажем, вот спайковые нейроны, они же исследуются. Нет, так я, по крайней мере, у тебя есть какие-то идеи на эту тему? Есть, да?
Только вот я изложу, это вот без спорта, а ничего. Но я этим можно будет заниматься на семинаре в ближайшие годы.
Ну хорошо,
то есть каждое предложение, это как бы итог не надо, да?
Зацепили многие положения, насколько вы хотите, если можно, подумать, как еще можно 5 минут.
Ну, про формальные естественные нейроны, я думаю, в конце, когда второго доклада поговорим.
Ну, что, вы смотрите, попросите.
Да. Спай генерируется как бы, ну, известным набором каналов. Кальциевые, калиевые, натриевые, там, кальциевые, калиевые, и так далее. Вот, и так далее. Вот. А медиаторы, они как бы влияют на эффективность работы каналов. Включают, выключают, делают более проницаемые, менее проницаемые. То есть это не влияет, на порог, это влияет как бы на скорость достижения порога.
Ну ладно, давайте.
Это вопрос. Организация разные части нейронами.